Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Когда же еще вспоминать историю государства российского, как не в день российской государственности? Однако же находятся люди, которые утверждают, что истории как таковой не существует. История – это некая сумма мифов, созданная с помощью подручных средств, вроде литературы или кинематографа. По крайней мере, так я понимаю автора книги, которая называется «Музей революции. Советское кино и сталинский исторический нарратив». В предисловии говорится, новая книга известного исследователя советской культуры посвящена производству истории в сталинизме. История рассматривается в книге как средство построения советской идентичности. Именно этому были посвящены исторические романы и фильмы, экранизации классиков, основные политические тексты сталинизма. Обращаясь к творчеству ведущих советских кинематографистов, автор раскрывает роль кино в формировании советского политического воображаемого. Итак, я представляю вам автора книги. С нами на связи Евгений Добренко. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
Евгений – профессор российской словесности Шеффилдского университета, это Великобритания. У нас в гостях также Юрий Богомолов. Здравствуйте, Юрий Александрович.
Здравствуйте.
Кинокритик, обозреватель российской газеты, который прочитал новую книгу Евгения Добренко и может выступить ее рецензентом, и будем обсуждать все, что в этой книге говорится. И, может быть, один из главных вопросов нашего разговора будет таким. Вот эта потребность приспособить историю под свои идеологические нужды, она свойственна любому обществу, или Россия в этом смысле представляет собой что-то абсолютно особенное. Но давайте сначала поговорим о самой книге Евгения, и я предлагаю начать с фрагмента из нее, где рассказывается, как эта книга, собственно, родилась.
В основе интереса к предмету всегда находится какой-то личный, насущный, требующий разрешения вопрос. Так для меня, всю жизнь занимавшегося литературой, кино долгое время оставалось лишь дополнительным материалом. Читая романы сталинской эпохи, я знал, разумеется, многие фильмы того времени, но интерес к ним был поначалу скорее профессиональным, чем персональным. Нужен был жизненный толчок, чтобы возникли предмет и тема. Я уехал на Запад, я стал интересоваться кино по причинам поначалу ностальгического свойства, но однажды моя жена сказала мне о том, как тягостно ей смотреть эти когда-то любимые картины. «Меня не оставляет ощущение, — говорила она, — что я была обманута. Мне что-то когда-то было обещано, я жила в какой-то истории, и вдруг нас всех выбросило из нее. Этот мир рухнул, эта история развалилась». Я вдруг очень лично понял мандельштамовское «люди, выбитые из своих биографий, как шары из бильярдных луз». Его революция отняла у меня биографию. Так родился сюжет этой книги.
Итак, Евгений, вы говорите об обманутом поколении. Вот у них была история, функция которой состояла в анестезировании и подмораживании прошлого. Вы пишете, зритель должен был получить с экрана не просто картинки, но готовое, уже уложенное в известные концепты и схемы прошлое. Потом травма от того, что общество в перестройку лишилось этой самой анестезии, о которой вы пишете. Но вы понимаете, но реакция вашей жены на все это очень индивидуальное что-то, потому что общество в своей массе с огромным удовольствием смотрит эти фильмы и совершенно не думает в этот момент, что оно обмануто. И исторические фильмы, те, о которых вы пишете в своей книге, оно тоже воспринимает как историю, самую настоящую, которая имела место быть. Оно по-прежнему верит этим фильмам. Как вы это объясняете, чем?
Ну, прежде всего, я думаю, что здесь сказывается, разумеется, различный персональный опыт и восприятие фильмов различны не только в зависимости от места проживания, но и от, скажем, здесь действуют вот поколенческие такие моменты, скажем, так как воспринимают эти фильмы, скажем, воспринимают эти фильмы поколения людей, которым сегодня 70 за 70, это один тип восприятия, те, кому за 40, другой тип восприятия, и, наконец, молодежь воспринимает их совершенно иначе, поэтому я как бы ссылаюсь на свои личные обстоятельства и исхожу из этого.
Юрий Александрович, вы считаете, что эти фильмы сегодня общество, не Евгений Добренко, который написал об этом целую книгу, а общество воспринимает как картинку из прошлого, иллюстрацию к истории, как самой истории, или иллюстрацию того, как обманывали это общество в массе своей? Я пока спрашиваю в массе своей.
Да, понятно, потому что действительно ведь существует как бы массовое сознание, и я думаю, что существует массовое подсознание, и оно наиболее, так сказать, ну, сильно влияет на восприятие. Вот. И существует индивидуальное. Оно чаще всего не осознается, но все-таки оно так или иначе существует. Существует мы и существуем, каждый из нас я. Мы в замятинском смысле, да? Вот. И если говорить о мы, то, конечно, вот то, что создали советские кинематографисты в те славные годы, это все-таки как бы, да, история, но ее псевдоним — мифология. И на это работали очень много талантливейших, да, кинематографистов советской эпохи. Очень многие золотые рыбки в садке советской власти, значит, были на посылках у режима. И я подозреваю, и я думаю так, вот мой киновический опыт подсказывает, что Евгений в своей книге довольно много говорит о, значит, немного говорит, но в частности там говорит о соотношении сталинизма, да, и нацизма, то вот там сказано, что Гитлер был как бы человеком устной речи, а Сталин письменный. Да, я бы сказал так, что Гитлер в своей мифологии основывался и базировался, и стремился воздействовать на умы и чувства с помощью архитектуры в основном. А вот Сталин с помощью кинематографа.
Ну, архитектура тоже там играла некоторую роль.
Ну, некоторую роль играла, но играла подсобную роль, а в основном кинематограф. И именно поэтому сталинские мифы оказались более прочными, въедливыми в подсознание. И именно поэтому мы так трудно расстаемся с этим, да, мифологическим прошлым. То есть мы вроде бы и расстались, но в нашем сознании отделить, да, мифологию от истории мы еще не готовы в массе своей.
Вот я сейчас как раз концовку, как ни странно, конец прямо самой этой книги прочитаю, где как раз говорится о том, как реагирует человек на все это. Роли поменялись, круг замкнулся, броненосец Потемкин вернулся новым эпосом. Со зрителями здесь обращались как с героями. Люди, выброшенные из собственных биографий как шары из бильярдных луз, это Мандельштам, видели на экране мифологизацию и полное преображение реального прожитого личностного опыта. Биография преодолевалась суровой правдой эпического времени. Зритель включался в этот круговорот, ведь это и его биография творилась на экране. Он был заворожен возвышенной легендой о себе самом. Он должен был любить это кино. Давая ему красивую биографию, оно погружало его в седину веков и тем самым делало бессмертным. Его опыт полностью дереализовывался. Травматика этого опыта анестезировалась до полной амнезии. Неудивительно, что, подобно пуле, раз в 1000 лет такого завороженного зрителя история уже не брала. Не хотелось с этой историей расставаться зрителю с такой. Евгений, почему зритель, видя себя на экране и видя, какую биографию ему показывают, которая не имела к нему никакого на самом деле отношения, почему он в это верил? Это как с религией, что ли?
Ну, отчасти верил. Дело вот в чем. Я как бы в этой книге пытался... То есть я говорю в основном, конечно, о кино, но также говорю и о других как бы аспектах создания истории. Через очень разные как бы практики, включая и там исторические романы советские, и работу с русской классикой, и, конечно, официальные исторические нарративы от краткого курса до биографии вождей и так далее. Но очень важно здесь видеть как бы кино вот в этом контексте общего производства истории. Потому что производство истории являлось, с моей точки зрения, одним из основных аспектов производства вообще советской идентичности. Почему зритель верил? Потому что зрителю нужна была, как любому человеку, нужна была биография. Зритель в большинстве своем, скажем, если я говорю о кино 30-х годов, это был действительно человек без биографии, вот, говоря словами Мандельштама. Человек вчера, скажем там, вчерашний крестьянин, оказавшийся в городе, в совершенно чужой, незнакомой ему среде, совершенно лишенный прежней культуры, не обретший новой культуры, и так далее, и так далее. То есть это действительно основная масса зрителей, это люди, находящиеся в поиске новой идентичности. И вот этот момент принципиально важен. Для них, для этих людей, нужно создать идентичность. И вот история, вот этот нарратив, который идет как бы параллельно их личному опыту, опыту травматичному, трагическому и так далее. Эта история, которая идет с экрана, она фактически и заменяет ему реальность. То есть в данном случае кино выполняет ту функцию, которую выполняло советское искусство в целом. То есть дереализовывало, заменяло реальность, можем назвать это мифологией. В данном случае я говорю об истории как, скажем, тому, что связано с прошлым. Есть, например, мощные эстетические практики, которые были связаны, скажем, с конструированием будущего, с моделированием настоящего и так далее. То есть в данном случае речь идет о прошлом. И это очень важно, потому что это прошлое и есть основа вот этой новой идентичности.
Спасибо. Мы продолжим после анонса.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повторы программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свободы». У вас в гостях профессор русской словесности Шеффилдского университета Евгений Добренко и кинокритик, обозреватель российской газеты Юрий Богомолов. Мы обсуждаем новую книгу Евгения Добренко «Музей революции», которая, вот, с моей точки зрения, говорит о том, что невозможно изучить или понять историю по так называемым историческим фильмам или книгам того времени, а можно понять только само время, которое создавало такие фильмы. Итак, Юрий Александрович, вы хотели бы ответить Евгению Добренко, пожалуйста.
Ну, я хотел бы вот ответить на общий вопрос.
Да.
Вот вообще, должен сказать сразу о книжке, что книжка, по-моему, очень интересная, даже замечательная, и там масса тонких наблюдений, и такой как бы литературоцентризм в освещении кинематографа, он помогает как бы взглянуть более свежо на какие-то аспекты.
Это потому что Евгений все-таки литературовед. Это вы впервые, по-моему, Евгений, о кино, да, вы пишете?
Ну, в общем, книгу, да.
Да.
Вообще не впервые,
да.
Но книгу, да.
Да, так.
Ну, вот. Скажем, да, вот там есть замечание насчет того, что экран является не окном, да, а такой плоскостью, на которой пишешь. Это действительно очень верное замечание, и доказательством может служить как бы сам русский язык в этом отношении. Мы не говорим «смотрю в экран». Да? Именно потому, что мы не говорим о том, что смотрим то, что находится за плоскостью экрана, а мы говорим, смотрим на экран, и таким образом, естественно, экран для нас является тем полотном, на который создается некая реальность. Вот. Но при всем том, я бы обратил внимание вот в связи с вопросом на то, что в книге недостает некоего очень важного фактора, а именно фактора самого зрителя, то есть его состояние и положение внутри того времени.
И его отношение к этому?
И его, так сказать, ну, мироощущение в этом, да? Потому что, вот Евгений сказал, что у него был личный импульс. У меня тоже был в свое время личный импульс, когда я учился на киноведческом факультете в ГИКа. И там, как бы, сам собой еще в те годы стал вопрос о том, а вот не как сегодня мы, скажем, верим в ту действительность, которая была, а как сами люди вот тогда, как они могли соотнести вот ту нищету, тот голод, да, с фильмом «Кубанские казаки», «Трактористы», то есть все ужасы, да, коллективизации, которые как бы были реальным опытом тех людей, ведь они же тоже воспринимали, не то чтобы они, значит, смотрели и плевались на эту картину. Они видели эту картину, и они это сам произвели. Так вот, мне-то показалось, и потом я наткнулся на одну очень важную, интересную работу, наверное, Евгений ее хорошо знает, это Якова Голосовкера «Логика мифа», где он излагает вот это состояние мифологического транса, в который впадает человечество на определенном этапе и благодаря каким-то тем или иным фактам. Голосовкер, в частности, говорил о мифомире Древней Греции, о том, что человечество было в какой-то момент погружено в оргиастический пьяноворот, из которого впоследствии вынырнуло христианство. Вот. Так вот, находясь внутри этого водоворота оргиастического, человек как бы теряет представление о реальной времени, о реальном времени, о континууме этого времени. Для него уже нет ни завтра, ни вчера, ни позавчера. Для него образ времени – это некий океан, а не река, текущая откуда-то куда-то.
Вопрос сразу. Почему в одно время человек смотрит это и говорит: вы мне врете? Вот сегодня мне покажи, как я живу. Я скажу: да врете вы, это не я так живу. А вчера он с удовольствием готов воспринимать все сказки о самом себе и говорит: да, почему бы и нет, может быть.
Так нет, это он смотрит, от чего он это смотрит не о себе, ведь в данном случае картину. Он смотрит картину о некоем идеальном, идеальном себе, который не является сам собой.
То есть он, понимаете, смотрит программу своей партии на экране, так?
Он смотрит некое, значит, так вот, мифологическое состояние человека – это когда действительно реальность – это нереальность, а выдуманное, вымышленное – это более реальное, чем… Поэтому он вполне легко мог, вот трудно представить, как мог голодный человек представить, что он сыт. Да? Но, тем не менее, вот метаморфоза этого и особенность этого времени, да, состояла в том, что действительно голодный человек, глядя на эти, значит, пиршества, мог себя почувствовать именно, так сказать, что это более правдивая реальность, чем та, которая она существует. Вот с точки зрения логического, да, это также, да, трудно понять, как законы, скажем, макромира и законы микромира. Вот. Но они не соотносятся.
Действительно, феномен самого восприятия в книге не изучается. Он констатирует факт, что есть, да, такое, да, да, что вот так воспринимали. А почему так воспринимали?
Вот как обеспечивается вот этот мифологический транс?
Да.
Вот он был обеспечен. Он был обеспечен, с одной стороны, кровавыми репрессиями, которые волнами наваливались на человека, начиная от октября и кончая уже, так сказать, войной.
Так.
Кровавые репрессии, подкрепленные определенной идеологией. Вот что такое 20-е годы, значит, да, прошлого столетия для советской России? Это такая идиократия в чистом виде, идиократия, которая переходит в мифократию. И вот момент мифократии, вот этот период, особенно яростной мифократии, он как раз и сделал наиболее как бы доходчивым все мифологические картинки, которые создавались советскими художниками.
Евгений, вы признаете вот эту версию Юрия Богомолова, что поэтому, или у вас есть какое-то свое объяснение?
Во-первых, значит, к вопросу о том, что это сюжет особой книги. Дело в том, что я должен сказать, что писались параллельно две книги. одна из которых вышла буквально вот 7-8 месяцев назад.
А, это значит, мы там почувствовали это.
«Политэкономия соцреализма», где как раз я и говорю вот буквально о том, о чем сейчас шла речь. Вот из самого названия «Политэкономия соцреализма» становится ясно, что речь идет о том, что фактически соцреализм создает параллельную политическую экономию, которая как раз вот и насыщает голодного. А вот эта книга о сталинском кино, которая писалась параллельно с той вышедшей сейчас уже книгой, она как раз посвящена материалу, ну, киноматериалу, сугубо киноматериалу, потому что вот предыдущая книга, как раз там рассматривались очень разные вещи, в том числе, кстати, опять-таки и кино, в том числе и кубанские казаки, но рассматривались целый ряд других вещей, там типа, скажем, журнала «Наши достижения» 30-х годов, или проекта «Истории фабрики заводов», который проходил в 30-е годы под эгидой Горького и так далее. То есть очень многие эстетические проекты, которые как раз и были связаны с тем, что эта культура, которая производила некую идеологическую реальность, которая фактически заменяла реальность, скажем так, сугубо экономическую. Поэтому, ясное дело, как должен был себя ощущать человек, скажем, в любые голодные годы, попадая, например, на ВДНХ, где просто было такое буйство и такое изобилие всего, что...
Декорация, ну, конечно, кубанским казакам.
Забывал о пустых полках в гастрономе рядом с ним. Вот. Так что это вот ответ немножко на этот вопрос.
Понятно. Хорошо, мы продолжим наш разговор после краткой сводки новостей. Я еще раз напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час пресса». Сегодня в день российской независимости или государственности, кому как нравится называть этот замечательный праздник, мы обсуждаем книгу «Музей революции» Евгения Добренко. И в гостях у нас сам автор этой книги, профессор русской словесности Шеффилдского университета Евгений Добренко и кинокритик, обозреватель российской газеты Юрий Богомолов. Мы продолжим нашу программу после новостей.
Время гостей ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей 19 часов после новостей, повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Амурской области в результате аварии пассажирского поезда пострадали 60 человек. Состояние шестерых тяжелое. Авария произошла на Забайкальской железной дороге в районе станции Шимановск. Поезд, в котором находились свыше 400 человек, следовал из Хабаровска в Нерюнгри. В России сегодня проходит торжественное мероприятие по случаю государственного праздника – Дня России. Ранее праздник назывался «Днем независимости» в памяти о принятии в 90-м году Декларации о государственном суверенитете России. В 2002 году праздник был переименован. В Чечне без газоснабжения остались около 4000 человек. Из-за подмыва береговой линии на реке Аргун поврежден газопровод в районе населенного пункта Бердыкель. В Донецкой области Украины не прекращается поиск 12 горняков на шахте имени Карла Маркса, где в воскресенье произошел взрыв. 29 пострадавших шахтеров остаются в больнице, трое в тяжелом состоянии. В Ирландии сегодня проводится референдум по новому базовому договору ЕС. Так называемый договор о реформах призван заменить проект Европейской Конституции. В Париже открылась международная конференция по оказанию экономической помощи Афганистану. В форуме участвуют представители 65 государств и 15 международных организаций. Министерство обороны США заявляет, что авиаудар, нанесенный во вторник по горному району на афгано-пакистанской границе, был ответом на нападение талибов. Китай и Тайвань договорились об открытии постоянных представительств в Пекине и Тайбэе, сообщили тайваньские СМИ. В Пекине сегодня впервые за последние 9 лет проходят официальные переговоры делегаций Китая и Тайваня. В Испании 4-й день продолжается забастовка водителей грузовиков.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях профессор русской словесности Шеффилдского университета Евгений Добренко и кинокритик, обозреватель российской газеты Юрий Богомолов. Ведет программу Елена Рыковцева. Мы обсуждаем новую книгу Евгения Добренко «Музей революции», которая говорит о том, что невозможно изучить или понять историю по так называемым историческим фильмам того времени, но зато можно понять само время, которое создавало такие фильмы. Вот мы сейчас и пытаемся это сделать, понять время. И я предлагаю вам послушать фрагмент книги, где говорит, как именно произошло вот это превращение истории в идеологическое орудие с помощью кинематографа.
В новой схеме русской истории содержится попытка решения основных проблем сталинской эпохи – личной власти, экономического скачка, укрепления государственности, централизации и расширения государства, его внутреннего единства, борьбы с внутренними и внешними врагами, насилия. Этой проблематикой без преувеличения и исчерпывается набор сюжетов сталинской «занимательной истории». Потому-то советская историческая наука, так же, как и исторический роман, пьеса или фильм, оказались сплошным историческим маскарадом, одной большой исторической метафорой. Петр I должен был представлять большевистскую индустриализацию, борьбу с изменой и внедрять мысль о прогрессивности мощного централизованного государства. Иван Грозный также призван был демонстрировать историческую параллель сталинской эпохи. Подобно тому, как Иван IV завершал объединение страны вокруг Москвы и присоединял отторгнутые ранее земли, Сталин накануне и после войны возвращал то, что было ранее отторгнуто у России. Подобно тому, как Грозный для укрепления самодержавия пошел на создание опричнины, Сталин не остановился перед неслыханным террором во имя единоличной власти и сильной, на страх врагам, державы. Духи полководцев Александр Невский, Дмитрий Донской, Минин и Пожарский и другие, и военачальников Суворов, Кутузов, Нахимов, Ушаков, которыми наполнилась русская история, также были потревожены во имя демонстрации национальной мощи. Восставшие казаки и крестьяне под предводительством Булавина, Болотникова, Разина, Пугачева понадобились для того, чтобы продемонстрировать историческую невозможность победы тех, кто не имеет организованного политического авангарда, партии. Нет необходимости продолжать перечисление ряженых на этом историческом маскараде. Важнее та функциональная перемена, которая произошла с историей в сталинскую эпоху. История и в научных трудах, и в литературе, и в кино превратилась в настоящий патриотический домен сталинской культуры.
Евгений, вот по сути вы утверждаете, что выбор каждой исторической фигуры был не случайным. Случайного выбора не было. Все было продумано. Все было продумано в этом кинематографе. Я хотела бы вас спросить, вы считаете справедливым делать такой вывод по отношению ко всей кинопродукции того времени, что все, что не делалось, все по заказу. По государственному, конечно же, заказу. Но ведь, в принципе, если, опять же, объективности ради, можно на любое произведение так посмотреть, что в любом произведении можно найти элементы заказа, даже если сам автор об этом не подозревает. Вы считаете, что вот так было все подряд, действительно так в это время?
Когда речь идет конкретно о фильмах, которые анализируются, об исторических персонажах, несомненно, это даже не догадки, это не я так считаю, об этом пишут очень многие.
Но
об
мало
этом
что пишут.
Просто люди, которые просто сами, вот скажем, я там цитирую, например, Симонова,
вы еще скажите, сами современники об этом так пишут, которые вот этих вот Ивана Грозного.
Я имею в виду, что несомненно, фильмы о конкретных персонажах заказывались.
Именно с этими целями, о которых вы пишете, вот с этими конкретными идеологическими целями.
Ну, как сказать, то есть именно с этими ли целями, ну я полагаю, что да. Одно дело, с какими целями это заказывается, другое дело, как это все исполняется. Вот здесь вот возникает как бы уже, возникают разные ситуации. Скажем, достаточно сравнить, несомненно, исполнение заказа, вот один тип исполнения заказа одним и тем же режиссером, Эйзенштейном, скажем, Александра Невского и Ивана Грозного. То есть вот заказ, несомненно, был в обоих случаях, Но результаты были совершенно разными.
То есть он не выполнил задачу в одном случае, по крайней мере, да?
Ну как не выполнил? То есть он ее как бы и перевыполнил. Вопрос только в том...
С точностью да наоборот, как вы пишете.
Ну, в общем, да. Вот. То есть, как бы, с заказом можно... Другой вопрос, что с этим заказом делать? То, что заказ как бы был, в этом нет сомнений. Кроме того, надо еще иметь в виду, вот это то, что как бы иногда забывают немножко, когда говорят о кино, что кино, в отличие от литературы, где, в общем, писатель, ну, не скажем так, свободен, но, в общем, более, куда более свободен в том, что он делает, потому что, в конце концов, он кладет вот эту непубликуемую рукопись в стол. Кинематографист вообще не свободен, потому что кино – это производство. Кино – это производство, и если нет в условиях, я имею в виду, конечно, государственного кинопроизводства, если нет как бы поддержки и финансирования, это просто никуда не идет, это даже в стол не кладется.
Дело в том, что природа кинообраза, она настолько бывает многосмысленной, и все смыслы невозможно проконтролировать было. И, кроме того, надо иметь в виду, что все-таки природа мифотворчества, которым, скажем, занимался Эйзенштейн в Александре Невском, и художественной рефлексии, которой занимался тот же Эйзенштейн уже во второй части Ивана Грозного, они очень разные, и художник сам оказывается несколько удивлен тем, что он делает.
А он этого не хотел, вы считаете? Нет, давайте остановимся. Вы, в принципе, согласны с Евгением Добренко в том, что Александр Невский – это точное выполнение задачи, и автор добился той цели, которую перед ним ставили, а Иван Грозный то ли не получилось сознательно, то ли не получилось случайно, но не получилось.
Я думаю,
вы с этим согласны?
Я думаю, вот что. Что, в принципе, действительно, с Александром Невским было все очень более-менее однозначно и просто. Тем более, что он спрятался за жанр кинооперы такой.
Эйзенштейн
здесь. И ему было легко в этом смысле наступить на горло собственной, так сказать, творческой фантазии. В то время как с Иваном Грозным он просто сам с собой не справился, я думаю.
С собой или с материалом?
С собой.
С собой.
С собой в интерпретации материала. Я абсолютно согласен с Евгением, там, где он пишет в книге, да, что Эйзенштейн обращался с материалом, в данном случае, все время проецируя на современную для него действительность. Это так. И, в принципе, я думаю, что и каждый сколько-нибудь серьезный художник, когда он берется за исторический материал, то... Для него материал – это прием, а не предмет исследования, не предмет, так сказать, как бы понимания. А прием – это оптика, сквозь которую он смотрит на себя и на современность. В этом, вот у каждого. У мифотворца, может быть, это нечто другое. Это способ политики, способ публицистики, прием публицистический и так далее. Тут достаточно вспомнить вот одиозный, скажем, документальный фильм «Гибель империи. Урок Византии». Там видно, что такое история. История – это вот та дубинка, которой он работает с современниками.
Да. Вы знаете, Евгений, я еще не раз поймался на том, что не очень понимаю логику заказчиков, о которой вы пишете. Вы же очень точно все расписываете, распределяете все эти фильмы по тому, вот по той задаче, которую он должен был выполнить. И вот, например, вы говорите о том, как в кино должна была подаваться русская армия. В сталинском кино вы пишете: советское кино рисовало совсем иную армию, монолитную, русскую, ту еще русскую, дореволюционную, сильную, мужеством солдат и офицеров, массовым героизмом, патриотизмом, сознательностью, дисциплиной. Это был прообраз советской армии. А о том, что эта армия была едва ли не основной частью ненавистного царского режима и разрушенной революцией государственной машины, инструментом его карательной политики и так далее, несмотря на сталинский экран, нельзя было догадаться. В этой царской армии не бьют шампалами, не прогоняют сквозь строй, не издеваются над солдатами. Здесь офицеры не пьют, не картежничают, не воруют. Здесь полководцы беспрестанно благодарят солдат за отвагу и так далее. И вот вы мне объясните, пожалуйста, а зачем ему, Сталину, нужны были такие сравнения, но явно же не в пользу советской армии? Зачем ему нужно было показывать то наследство, от которого своими руками эта страна отреклась? Зачем ему нужно было показывать вот эту вот царскую Россию в таком благообразном облике? Вот этого я, честно, не понимаю.
Ну, во-первых, здесь очень важный момент связан вот с чем. Ни в коем случае нельзя путать, такая вот вообще аберрация существует. Ни в коем случае нельзя путать революционную культуру и сталинскую культуру.
Да, вы сказали, что революционной культуре не нужна была хорошая царская армия, а сталинская вдруг понадобилась. Вот почему? Культура. Революция же общая была на всех, на ленинское время и на сталинское.
Сталинская культура, в общем, жила в такой исторической шизофрении, которую я как бы пытаюсь показать. Она жила как бы в разных даже идеологических измерениях. Потому что то, что, например, говорила официальная идеология, то же кино изображало совершенно иначе. При этом и то, и другое было верным. Соответствовало тому, что тогда называлось, в общем, генеральной линией. Говорится там, скажем, например, о том, что царская Россия плохая и так далее, при этом царская Россия, несомненно, восхваляется ее, скажем, внешняя политика, ее политика, связанная с национальностями и так далее, да? То есть фактически это как бы, это действительно шизофрения, как бы культура существует в двух разных измерениях, ну или то, что вот называется как бы двоемыслием. Вот это вот двоемыслие, оно просто видно на экране, но уже не мысли, а как бы двойная визуальность такая.
Нет, но мысль-то вот тоже должна быть. Я поняла по вашему произведению, что мысль состояла в том, что показать преемственность этой вот, особенно после войны, этой великой державы Советский
Абсолютно,
Союз, преемственность великой царской России, да.
Я еще хотел,
но одновременно у человека возникало ощущение, а зачем же мы от нее отказывались, от этой царской России?
Это кажется противоречиво, да, и невозможно. А для, так сказать, вот такого коллективного подсознания это все нормально, здесь нет никакой шизофрении для коллективного подсознания, для индивидуального, конечно.
Евгений, вы хотели что-то сказать?
Я буквально одно слово добавить. Очень важно также различать сталинскую культуру 30-х годов и сталинскую послевоенную культуру. То, что было, то, как изображалась, например, дореволюционная Россия, 30-е годы, и то, как она изображалась после войны, это абсолютно два разных образа страны.
Я согласен.
А вы как это объясняете, Александр Александрович? Вы как это объясняете?
Ну, как объясняю? Дело в том, что, в принципе, начинает, да, когда революционная стихия затвердевает, да, она становится, значит, такой железной, она как бы требует достаточно цельного восприятия, а не разорванного, да, и уже действительно можно опереться на какую-то вот в прошлом вынуть. Вот почему сегодня?
То есть получается, что вот эта вот необходимость опереться, легитимировать свое сегодняшнее присутствие за счет прошлого оказалось важнее для Сталина того же, чем та вероятность, что человек, посмотрев такого рода фильмы, подумает, от какого же наследства мы отказались.
Сталин вот в те уже, да, в 30-е, а затем, значит, в последующие годы заложил основы для русского национализма. И не случайно сегодня из вот этого наследства извлекается вот эта сторона сталинской культуры, да, сталинского, так сказать, сталинской мифологии. И не случайно, кстати, сегодня миф о Сталине оказался более актуальным, нежели миф о Ленине. Ленин, как сегодня, как ньюсмейкер, как некий, значит, да, вот, это почти абсолютно не работает для националистов. Наоборот, Ленин, как бы, для них это человек, который вот захламил, так сказать, историческое пространство Кремля, всякие, значит, евреями, да, инородцами и так далее. А Сталин их вычистил. Да? И поэтому сегодня опираются националисты в первую очередь, естественно, не на основоположника советского государства, а на основоположника, да, вот этого национального государства.
Я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы». У вас в гостях профессор русской словесности Шеффилдского университета Евгений Добренко и кинокритик, обозреватель «Российской газеты» Юрий Богомолов. И мы обсуждаем новую книгу Евгения Добренко «Музей революции». И я сейчас предлагаю вашему вниманию еще один отрывок из этой книги, в котором, мне кажется, очень важный идет разговор и очень актуальный для сегодняшней дискуссии. Что же такое это странное 4 ноября, которое всем пытаются навязать в качестве праздника? И у меня создалось ощущение, после того, как я прочитала эту книгу, что сегодняшняя дискуссия, буквально сегодняшнего дня, очень похожа на дискуссии того времени, и сегодня в этих дискуссиях главенствует вот эта вот сталинская как раз, сталинская трактовка этого праздника. Давайте послушаем.
Согласно историку Покровскому, российская смута начала 17 века сводилась к крестьянской войне против бояр. Бояре интриговали и предавали друг друга, государственная власть ослабла, в страну ринулись иностранные интервенты, поляки привели в Кремль самозванца, поддержав крестьянские восстания. Классовый конфликт был налицо, и поляки его использовали. Однако после десятилетия смуты, хаоса, голода и разлуки удалось создать народное ополчение, собрав на него деньги и изгнать поляков из Москвы. Действия эти производились, разумеется, не с крестьянством, способным разве что на бунт, но никак не на борьбу с регулярным польским войском. Минин и Пожарский, какими бы ни были мотивы их действий, объективно выступили в роли усмирителей крестьянских восстаний. Поддержка их главным образом правящими классами, боявшимися своих холопов больше, чем поляков, и давшими деньги на ополчение и фактически на наемную армию, объяснялась далеко не патриотическими побуждениями. Так смотрел на дело Покровский. В сталинской же историографии смутное время превратилось в период польской оккупации. Никаких крестьянских бунтов не было, а те, что происходили, были направлены против поляков, а не господ. Деньги, соответственно, давал сам народ. Согласно этой схеме, бояре хотели подавить бунты с помощью интервентов. С этой целью они пустили польские войска в Кремль. Однако русский народ объединился, изгнал иноземных хищников и разгромил под Москвой польское войско. События смуты, положенные в основу фильма «Минин и Пожарский», были в политическом смысле исключительно наглядными. Этот исторический сюжет, при правильной, разумеется, интерпретации, говорит о том, что страна разваливается, хиреет и становится жертвой иностранных хищников, когда в ней нет сильной власти, когда ослабевает государство, а смута и была фактически гражданской войной, приведшей к распаду государства. Период Междуцарствия привел страну на грань гибели, и тогда родилась новая династия – Романовых, которая смогла вернуть России ее целостность и величие. Привел ее к власти сам народ, собрав деньги на народное ополчение, изгнавшее из Кремля самозванца и поляков.
Вот такой, да, Евгений, была задача у фильма «Минин и Пожарский» вот эту концепцию показать, правильно?
Так.
Вот. Юрий Александрович, теперь к вам. Я правильно понимаю, что если раньше это был «Минин и Пожарский» фильм, то теперь это фильмы Михаила Леонтьева, документальные, как там называлось, «Хроники смут», это примерно ведь то же самое?
Да, так же, как и фильм «Отца Тихона» документальный, да, «Византия», так же, как, очевидно, я не знаю, каким сейчас будут фильмы, новые фильмы об Иване Грозном, а их снимается два, если вы знаете.
Нет, я не знаю, но буду знать теперь.
Один телесериал, его снимает хороший, довольно приличный режиссер Андрей Шпай, вот, а другой снимает сейчас значит, Павел Лунгин, очень хороший режиссер, да, и это будет просто фильм. Сегодня исторических... То, что мы называем историческим фильмом, довольно много,
а
в том числе и телевизионных.
По той же причине.
А, видимо, да, но и вот как отмечал Евгений в этих самых фильмах, да, о смуте, да, оценивается там вот эта ситуация, там была главная проблема создать миф о враге. И этот миф создавался. Так же и сегодня.
Сегодня,
есть
да.
потребность во внешнем, да, вражеском, так сказать, каком-то, вражеских претензиях на Россию. И Вот была очень неудачная в прошлом году попытка создать фильм под названием 1612, да? Значит, Владимира Хотиненко.
На государственные деньги разве бывают удачные попытки? Государство заказало, попытка была неудачной.
Иногда бывает.
Редко.
Да, когда бывают действительно талантливые исполнители, это мы знаем по советскому опыту. Вот. И, в принципе, очевидно сегодня... Вот сериал под названием «Апостол». Я думаю, для значит, Евгения будет этот фильм интересен. Не как хорошее кино, кино это очень посредственное, как кино, вот, но с точки зрения идеологических каких-то решений она любопытна. Особенно,
ну, такая клюква. Ну, Юрий Александрович, ну, нельзя об этом фильме всерьез говорить.
Ну, постойте, почему нельзя говорить? Особенно на фоне, значит, а что, скажем, 17 мгновений не клюква?
Так, не надо трогать 17 мгновений, не будем об этом спорить.
Почему?
А бывает талантливая клюква, такая замечательная. А потом...
Она
нет,
талантливая.
Нет, да, безумно
она
талантливая.
Чистенькая. Она чистенькая,
ой,
хорошо.
Я знаю вашу любовь
хорошо
к этому
промытая.
Фильму, а вы знаете мою, поэтому даже мы не будем об этом говорить.
Ну, как не будем говорить? Там, ну, хорошо, будем говорить об идеологической составляющей. Можно об этом говорить, а не
можно.
О художественных достоинствах? Так вот,
идеологическая
составляющая, да, 17 мгновений, где наш разведчик находится по другую сторону фронта, а по эту сторону у него крепкий тыл, у него жена и все прочее, да, он, у него в тылу сам товарищ Сталин находится.
Ну, об этом фильме нет о Сталине.
Как нет?
Есть? Забыла уже. Давайте не...
Так вот, я вернусь к апостолу. А здесь человек находится без тыла. Он один на один, как с одной репрессивной системой, так и с другой репрессивной, и они уравнены. И оказался человек, да, брошенный государством, враждебный государству, и он борется с обоими государственными системами. В этом, так сказать, смысл апостола. И это совершенно новая ситуация. Есть исторический материал, сквозь который, скорее всего, это ситуация современного человека. Нежели эта ситуация того времени.
Хорошо. Вот я перед тем, как обратиться к Евгению, еще одну беру цитату из его книги, где он говорит о фильме «Суворов». И он пишет так. «Суворов – фильм, прежде всего, антизападный. Все великие победы полководца за пределами России. Зрителю дается наглядный урок того, что великая русская армия во главе с полководцем-вождем в состоянии поставить на колени европейские государства». Все абсолютно очень актуально для сегодняшней России. Евгений, получается, что вот эта вот необходимость, потребность приспособления истории под свои вот эти все те же идеологические нужды, это же не только, значит, соответственно, примета того сталинского времени. Это вполне даже воспринято и этим временем тоже.
Да.
И никого это не смущает, что там интересное.
Я хотел бы во избежание каких-то недоразумений сказать следующее. Это, мне кажется, это очень важный момент. Я об этом говорю в книге отчасти, но это очень важно, мне кажется, понять изначально. Я исхожу из того, и вот то, о чем только что говорилось, как раз о том, почему Сталин, а не Ленин, стал, как бы является ньюсмейкером, и почему Сталин более актуальная фигура в современной России, чем, скажем, Ленин или чем кто-либо другой. Дело в том, что я исхожу из того, что Ленин никогда не был отцом нации. Ленин вообще его роль в русской истории не такая. Отцом новой нации, советской, был, несомненно, Сталин. И таких отцов нации в этом смысле ничего нового как бы здесь не происходит. В России были отцы нации, скажем, нация, которая погибла в 17 году, отцом этой нации, погибшей в 17 году, был Петр I. Это было вот как бы начало новой русской нации, которая как бы просуществовала до 17 года. Затем наступила новая нация, советская. Отцом советской нации был, несомненно, Сталин. Дело вот в чем. И я опять как бы возвращаюсь к тому, о чем уже говорил. Дело в том, что советская нация как бы умерла, поскольку как бы закончилась советская власть. Нация умерла, но новая нация не родилась. В фактически, в основных параметрах, связанных как раз с областью воображаемого и с областью сознания, а в особенности, вот правильно на это сегодня указывалось, в области подсознания, современное постсоветское общество – это все та же советская нация, которая до сих пор не нашла новой мифологии. Оно как бы живет между уже сложившейся мифологией сталинской, и поэтому это общество ею питается и воспринимается, как вы правильно вначале сказали, воспринимает это как свою историю. С одной стороны. А с другой стороны, она уже из нее выпала, потому что как бы советская власть закончилась. Вот то, что мы наблюдаем сегодня, мы наблюдаем фактически абсолютно все модели сталинского отношения к прошлому абсолютно живыми. Они все действуют сегодня.
Спасибо, Евгений. Мы завершаем на этом программу «Час пресс» на волнах Радио Свободы. Вашими гостями были Евгений Добренко, Юрий Богомолов. Вела программа Елена Рыковцева, продюсер Наталья Флоренская.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Я рассказываю о книгах, которые рекомендую прочитать. Борис Парамонов продолжает цикл эссе «Русские вопросы». Дмитрий Савицкий представляет «Джаз на свободе».
Каждую среду в 9 часов вечера. Время московское.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.